Генерал-майор Чувяков сквозь дивное головокружение, похожее на поток винегрета, увидел вдруг себя на ресторанной эстраде. Вокруг валялись инструменты и пюпитры, лабухи скорчились там и сям в безжизненных позах. Один лишь дядя Паша с обморочным лицом поглаживал щеточками медные тарелки в такт уничтоженной мелодии «Марш святых». «Прямое попадание!» — догадался генерал, сел к роялю и пропел, бухая пятерней по нижнему регистру. «От орла до замостья тлеют польские кости, над костями шумят ковали. Диспозиция такова, Патрик Генри. За 3 дня выходим к Рейну, на Франс больше 2 дней ни в коем случае. На то не помеха, сдуем, как пыль. Главное, как добиться симпатии освобожденных народов. Может, что подскажешь, Патрик Генри?»
«Мне нужно в милицию», — слабым голосом отозвался профессор Тандерджет.
«Милицию тебе, вот козел английский. Тамаркиной задницы ему мало, милицию ему теперь подавай, одобряю».
«В милицию, то есть в советскую полицию», — более отчетливо произнес Патрик Генри, вынул изо рта спящего певца Виктора Бури дымящуюся сигарету и затянулся с глубоким благодарным всхлипом.
«Внимание, которое на ногах!» — сказал в микрофон генерал. «Зарубежный друг просится в милицию. Надо помочь прогрессивному иностранцу. Давайте все пойдем в милицию, и девчины, и хлопцы».
Те, которые на ногах, а их осталось в варианте уж не так много, одобрительно зашумели.
«В милицию, в советскую полицию! Чего ждать? В милицию надо идти по-хорошему, ну не выгонят же!»
Дежурный горотдела милиции лейтенант Ермаков был в ту ночь занят художественной советской литературой, романом «Истоки» писателя высшей гильдии Вадима Макеевича Кожемякина. Роман этот, между прочим, был снабжен под заголовком «Письма с фронта идеологической войны». Главный герой романа — Столивар-многоженец, работник Энского обкома и телекомментатор по международным делам Макей Вадимович Кожин как раз находился на передовой позиции, то есть на Елисейских полях, и с презрением рассматривал витрину автомобильного магазина «Ситроэн». Всею кожею своей, волосяным покровом, железами внутренней и внешней секреции, а главное, коренным своим огурцом, ненавидел Кожин фальшивый блеск капитализма. Экая наглость! Выставлять все на показ, не считаясь с исторической обреченностью. Лейтенант Ермаков такую литературу знал наперед, не читая. Знал он самого автора, В.М. Кожемякина. Тот всегда ошивался в милиции, в следственных органах, в горкоме. Знал и не уважал. Но почему-то приятно было Ермакову читать по ночам такие книги. Знаешь заранее, что никакой хреновины не произойдет, что все будет развиваться как положено, что прогрессивные идеи восторжествуют в трудной борьбе. Это очень успокаивает во время ночных дежурств в таком городе, как Ялта. В Ялте лейтенант служил уж 10 лет, но никак не мог к ней привыкнуть. Нервный этот, туберкулезный, пьяный город был для него как глухая ночь, как смутное время, как продолжение гражданской войны. То, понимаете ли, приволокут длинноволосых с гитарами, то дама прибежит, украли собачку, то вынырнет кто-нибудь из воды без документов. Вот и сейчас... Не успел товарищ Кожин дать ответный залп по Елисейским полям. В городделе милиции свершилось настоящее безумие, какого и в заграничном кино не увидишь. В дежурное помещение, поддерживая друг друга, явилась невероятная компания во главе с известным в городе гражданином-директором санатория имени 19-го партсъезда, генералом в отставке Чувяковым. Генерал был в соответствующем мундире, но в женской купальной шапочке с нейлоновыми оборками на голове. Среди явившихся находились и другие известные лица. Инструктор горкома комсомола Маял в пиджаке и трусах, и 2 зарегистрированные вендиспансерии женщины, а именно Кукина и Пергарьянца. На голове последней генеральская фуражка. А вместе с этими местными жителями пришло несколько отдыхающих. Двое мужчин в масках, один в черный, другой в белый. Молодая девица, опять же, в маске, которая с беспричинным смехом занималась целованием мужчин. Длинноволосый, не по возрасту субъект, явно чуждого нам вида, хотя и с комсомольским значком, приколотым прямо к коже оголенной груди. Позднее к компании присоединился моряк торгового флота, который тут же опозорил морскую форму лежанием на полу. Под рукой у Ермакова в данный момент был только сержант Чеботайко, и потому сразу после осмотра компании он спросил довольно мирно: «В чем дело, граждане?» Чуждый элемент с комсомольским значком на коже выступил вперед и внятно заявил: «Я профессор Оксфорда, консультант НАСА, эксперт ЮНЕСКО. Но я хочу порвать с преступным прошлым и прошу у советских властей политического убежища». «Понятно», — кивнул Ермаков и показал на стул. «Вот, пожалуйста, напишите заявление». Он вышел в соседнее помещение и приказал Чеботайко собрать через ходилку-говорилку все ночные патрули и поднять на ноги народную дружину. Когда он вернулся в дежурку, там царил вальс. Все ночные визитеры молча и нежно вальсировали друг с другом, а невозвращенец хиппи вальсировал один, трепеща своим заявлением и тихо напевая: «Робок не смел, наплывает мой первый вальс». На своем столе лейтенант нашел две шоколадные конфеты, помятый, но яркий цветок, роза, стыниолевую розеточку с заливным судаком и граненую рюмку зеленого ликера «Шортрес». Рюмку лейтенант строго отставил, не положено при исполнении служебных обязанностей, а конфеты и судака съел не без удовольствия. Отодвинув в сторону Романа Стоки и взяв в руку розу, лейтенант сел за стол и стал наблюдать танец. Было в танцующих что-то грустное и осеннее, что-то очень неопределенное, но определенно не похожие на героев романа «Истоки», как друзей, так и врагов. Даже толстозадая Тамарка Кукина и так оказалась в этом танце полувядшей хризантемой. Лейтенант и сам не заметил, как стал его забирать за живое лирическое мелодия вальса. «Стоп!» Он одернул себя. «В обществе должны быть люди, чтобы бороться за порядок и не позволять населению скатываться до уровня сумасшедшего дома». Так он говорил себе, но предательская, грустная жалость к этим чокнутым алкоголикам вкупе с благодарностью за вкусные вещи ползла по его лимфатическим сосудам снизу вверх. В конце концов, неизвестно, к каким бы выводам пришел Ермаков под влиянием вальса, если бы тут не вошли в помещение ночные патрули и отборные дружинники. Можно лишь определенно сказать, что в задержании визитеров, в закручивании рук и ног, в преследовании вырвавшихся, в запихивании головой в мотоколяску, в пинании ногами и во всем последующем соответствующем лейтенант Ермаков участия не принимал. «Не сравнивайте, пожалуйста, этот зоб с подклюквенным мешком пеликана, в который нелепая птица складывает жалкий, но ненужный ей запасец пищи рыбы. Этот зоб, пятнистый и дряблый, предназначен для коллекционирования наших комсомольских значков». «Ах, как состарился наш любимый, навязчивый призрак после своей магаданской весны! Как постарела его кожа, его слизистые оболочки, но как сильны еще его руки и как хрустят наши недоразвитые суставчики при затягивании узла на спине! Неужели мы уже в Болгарии? Гутен так, товарищи болгары!» Мы стояли жалкой кучкой в вестибюле, а болгарские варианты теснили нас к стене. «К стенке их сфотографировать по одному! Теперь никуда не уйдут! Здесь не за граница, здесь Болгария!»
Знакома ли вам фортепианная пьеса «Воспоминания о молодости»? Розовая трава того вечера была, как всегда, неподвижна, а ты все тужился, стараясь вызвать на поверхность хотя бы один мыльный пузырь воспоминаний. Между тем воспоминание сидело неподалеку, под статуей охотницы Артемиды, в виде скромной старухи, у ног которой лежала маленькая такса, новорожденный львенок. Со всех сторон у нас двигался, надвигался огромный вечерний город с его стеклянными плоскостями и головокружительными ущельями, где, как всегда, в погожие вечера кишела предреволюционная жизнь.